Семьи у всех большие, и когда узников старались наших рассылать аж чуть не до Дальнего Востока или до средней полосы Сибири вот туда, в Якутии где-нибудь, все равно семья отправлялась, и церковь выделяла деньги, чтобы она достигла своего любимого, своего родного служителя церкви. Для чего это делалось? Потому что были времена суровые, 30-е годы, когда как отправят без права переписки, не дают и денег, допустим, не помогают, боятся помогать семьям, потому что так напуганы были верующие. А наша заповедь была от Господа любить ближних, любить сирот, вдов, а особенно тех, которые трудятся для славы Божьей. И это приходилось ломать, и идти на все, чтобы помогать, помогать и помогать. И поэтому и совет родственников, когда работал, и другие службы, все было направлено на то, чтобы не забывать наших узников, чтобы писать о них, говорить о них, помнить, молиться и помогать и семье, и им даже на каждое свидание, потому что так легко потерять из виду людей наших братьев, а здесь остающихся оставить здесь. И поэтому это тоже службы были. И вот в это самое время, когда мы, ломая все, с большим риском для себя, работали утверждать вот этот вот тип жизни, этот порядок, этой воплощенной любви Христовой среди народа Божьего, в это время группировка нам говорила, давайте их письменно остановим, давайте им дадим укорот, чтобы власти прочитали и прекратили нас преследовать. Когда мы останавливали этих людей, потом, когда они оказались уже даже и в гостиницах КГБ, и везде, но каждый по своему, не все они одинаково отступали, но все-таки вот стремились идти различными путями, а потом плюс к тому, и когда стали идти на тех-то условиях, на условиях того законодательства, на регистрацию, против того, что братство им говорило, то, конечно, все это стало разрушать братство, все это начало колебать народ Божий. Они стали подавать надежду гонителям, они еще сильнее начали нажимать на церковь. Конечно, мы с такими элементами мириться не могли, и потом эти люди так или иначе были выводимы из совета церкви, потому что их такое вот устремление было совершенно недоброе. Сегодня мы говорим так, Господь и на этом нас испытывал. И если бы мы тогда покорились этим притязанием, если бы мы сказали, ну, братья, лишь бы мир был, ну, раз вы так хотите, раз у вас столько силы, ну, давайте на этом мы остановимся, значит, вот так напишем на совет родственников, давайте вот так вот заговорим с КГБ, найдем общий язык, чтобы нас только не гнали. Братья, не было бы сегодня перемен в половине мира. Не было бы сегодня вот этого пробуждения, вот этой свободы. Господь нас иногда ведет, как Авраама. Мало того, что Он тебе сказал, иди возьми сына своего, да говорит, единственного, до которого ты любишь, доведи его на жертвенник. Да когда он спрашивает, отец, а где же дрова для жертвы? Господь усмотрит. Иегова Ире, вот, Господь усмотрит. И когда уже и нож вознес, вот нужно же было Господу, что пока аж нож вознес. И тогда только ангел взял за руку и говорит, теперь я знаю, что ты любишь Бога и боишься Бога. Вот тогда Господь дает заместительную жертву крови Агнца, тогда Господь дает искупление, оправдание и несет свою жертву, и через свою победу дает нам благословение и жизнь вечную. Так вот эти группировки. И особенно, когда я говорю, особенно усилились гонения, братьям давали в тюрьмах вторые сроки, что в это время произошло? Они написали, эта группировка, обращение, как в свое время всех Б написала положение инструктивные письма, так и эти, только оно полагались на другие совершенно вещи. А написали, что мы считаем, что для успеха благовествования, для связи с Западом, нам нужно принять официальный статус, зарегистрироваться. И как они написали, мы ставим своей пастырской задачей. Братья, пастырской задачей ставить, зарегистрировать на условиях того законодательства, которое сейчас отменено и названо кровавым, за которым следовали массовые репрессии. Вот что такое они к чему призывали. Они ставили свои подписи под этим. И нам нужно было не идти на этот компромисс. Нам нужно было отвергнуть эти притязания. И поэтому по всем объединениям братья приняли решение не принимать этих людей в церквах, не считать их за братьев. Вот это они, о которых сегодня спрашивают. И конкретно перечислили ряд фамилий вот в записке и спрашивают, а почему вот среди президиума и перечисляются фамилии, нет, допустим, вот группировки, ну, кроме там одного имени, который пока еще мы не знаем, относится ли к группировке. Так вот, я вам объясняю, почему их здесь нет. Это, братья, не наш выбор, а их выбор. Мы рады каждому брату, каждой сестре, кто верно следует по пути истины. Но мы не считаем, что нормальным то дело является, когда видя вот таких братьев, ищущих компромисс со спецслужбами, чтобы мы считали, что раз только у тебя вера, ну пусть будет так. Так вот они как делают? Они же вот сажают братьев всех остальных, а они остаются под авторитетом Совета Церкви единственные. И тогда провозглашают свое дело, проповедуют свои уже идеи, и братство идет только с отставанием лет на 20, ну за всех бы, таким же точно путем. И тогда никакой перестройки, потому что мы просто возмутились тогда тоже против Бога, как это сделал всех Б. Вот отсюда, братья, наш ответ. Теперь, что я хочу сказать в отношении регистрации. Братья, даже во исполнение того, что мы раньше когда-то писали, что пока или до тех пор, пока свобода проповеди Евангелия не будет законодательно закреплена, и пока не появятся очевидные и устойчивые, обратите внимание, устойчивые признаки дарования этой свободы на деле или проявления свободы, никакие вопросы регистрации решаться не могут и не будут. Через регистрацию, как всегда это в практике было, власть Христа передавалась в руки Антихриста часто, или его врагам. То есть, раз вас зарегистрировали, вам разрешили заниматься. Того не зарегистрировали, ту общину, ту и закрывают, другую и закрывают, третью. А вам разрешают. Вы имеете льготы. Но почему ему не дали? Потому что он не позволил в церковь вмешиваться и поставлять нам священников. Ах так, значит, не зарегистрируем и будем гнать. А тебя зарегистрируем, и тебе диакона поставим уже готового, которого мы избрали. Потом диакон этот заменяет пресвитера, становится пресвитером диакон, поставленный извне, а потом и регент поставили, и другого, и так в каждой церкви. И поэтому замещение духа производилось в церквах посредством этой регистрации. Потому что условия регистрации по законодательству были таковы, что когда регистрирующие органы получают часть власти над церковью, они дело строят так, чтобы богобоязненные души, чтобы водимые Духом Святым служители были удалены из церквей, а водимые похотями мира сего были поставлены в руководство, и тогда церковь теряла водительство Божие, она теряла силу Божию, и с ней что хотели, то и делали. Нося имя Христа, она действительно богохульствовала по делам своим. Вот что получалось. Поэтому мы не шли на такую регистрацию. И когда мы говорим, что пока не будет другой закон, а сейчас он есть даже другой закон, пока не появятся устойчивые, очевидные признаки проявления этой свободы на деле, то сегодня налицо самые большие колебания. Сегодня ни одна республика не знает, кем она станет завтра. Самостоятельным государством, независимым, в составе ли Советского Союза, в составе ли обновленной федерации или конфедерации, или будет республика, или будет независимым государством, суверенным с царем или с президентом. То есть самая неустойчивая ситуация. Что же нам надо делать? Просто спокойно совершать дело служения, дело благовествования, исполняться Духом Святым, работать, проводить общение, приводить души ко Христу, а когда появятся очевидные устойчивые признаки, тогда подать сигнал, если это уместно будет, по обсуждении, и пока мы не добьемся в своих решениях, обсуждая вопрос регистрации того, чтобы убедиться полностью, что это угодно Духу Святому, а потом уже нам, как апостолы на своих совещаниях говорили, угодно Духу Святому и нам. Пока мы не изучим этот вопрос всесторонне, не получим сигнал из каждой республики, потому что не можем принять украинского, например, законодательства сегодня, потому что там существует уполномоченный по новому законодательству. А по российскому не существует, но по российскому есть другое что-то, что совершенно не устраивает украинцев. А там кого-то молдаван не будет братьев наших устраивать, пока мы не найдем, что нам наиболее удобен вот только единственный евангельский чистый путь, и если регистрироваться, когда регистрация будет сведена к простой фиксации факта существования, как фиксируется факт рождения ребенка, и пока это не воплотится в жизнь, мы о регистрации разговаривать пока не собираемся, чтобы не сказать, что вот идут мелкие перемены, их сделал Господь, эти перемены, но Он делает это для Своей Церкви. Если мы не осветимся, если мы не будем в страхе Божьем и использовать это время для евангелизации, Господь скажет, давал я эту свободу только для этой Церкви. Сами поймите, дорогие друзья, у Бога нет других целей. Не для того Он это делал, чтобы обогащал, чтобы просто был другой строй. Он делал это для того, что когда души молились, исполняя волю Божию, когда Дух Святой воздыхал, Он делает это для того, чтобы мы шире сказали о Христе, потому что это будет, может быть, последний призыв мира к покаянию. И если мы этого не используем, то потеряем мы то, что сегодня имеем. И нам сегодня нельзя подать ложных сигналов. Ну, например, скажем, что да-да, вот это как раз то, о чем мы мечтали, регистрируйте нас. Мы не знаем, какой завтра строй будет, какие законы, какие конституции примутся. Мы сегодня легко войдем в регистрацию, легко зарегистрируем и наши автомобили, и наши машины, и наши церкви, и наших служителей. А завтра в результате вот этой вот мутации политической, вот этой неустойчивости, придет такой строй, который скажет, ага, вы уже, миленькие, все зарегистрированы, очень хорошо, только закон о культах будет сейчас другим. И тогда нам трудно будет выходить из наших домов, лишаться привилегий, трудно снова накапливать силы и идти верности ко Христу. Поэтому и этот вопрос все еще остается для нас открытым, и он не должен нас никого смущать. Потому что если мы действительно в истине ходим, нам ничего лучшего уже и не надо. Сколько это продлится, тоже не надо, не знаем, но Господь один ведет нас таким вот путем свободы, и эту свободу нужно использовать. И вообще-то свобода существует только во Христе. Нам нужно жить этой жизнью. А когда Господь покажет нам вот большую устойчивость, когда более определенно мы сможем вот так как-то собраться, да не просто так вот смешано немножко и молодежи, и все, пусть несколько поменьше, но серьезно подготовимся и обсудим, что существует у нас на местах. Потому что вот здесь мы можем, допустим, вот пригнать десятки иностранных машин. Мы здесь можем ради того, что тут вот иностранцы часто присутствуют, больше еще будет присутствовать, нас здесь зарегистрируют. А мы такие очень хорошие мальчики, братики, будем умело поступать с властями, зарегистрируемся, и все будет нормально. И зарегистрируем и банковский счет у нас, так сказать, и машины, как служебные, зарегистрированные кабинеты есть. Все это хорошо. Но не забудем, что наша главная забота где-нибудь о Дальнем Востоке. Где-нибудь о кишлаках, о деревнях, где стоят простенькие пресвитера. И там их задавят и задушат. Там нет иностранцев, там ничего нет. Но там больше всего нужно туда евангельские миссии, проповедников посылать, евангелизировать. Там точно такие же души, будь они якуты, будь они чукчи, будь они кто угодно. Их такая же цена пред Богом, как всякого другого человека, черный он или белый. Лишь бы сердце было омыто кровью Иисуса Христа, тогда в одних святая кровь течет. Во Христе Иисусе. И вот о них нужно заботиться, чтобы мы им не подали соблазна, находясь на этом пышном месте где-то, будучи привилегированными, да еще купив себе ценой отступления. Так вот, поэтому нам нужно сделать то в нашем служении, чтобы и последнего, по нашему примеру, где-то там не ущемляли и не закрывали возможности евангелизации. Поэтому много нужно еще делать, обсуждать. Сейчас даже и не назрел этот вопрос, поэтому нужно пребывать в мире, молиться, а работу совершать систематически. И Господь будет благословлять наш путь. Есть еще вопрос такой, например, не намерены ли мы созвать съезд? Братья, вы знаете, совместно со всех Б, с группировкой? Нет, в таком виде нет. Ни с руководством группировки, ни с руководством всех Б. И всех Б, и группировка, особенно их руководители, которые призывали, что будем евангелизировать, через регистрацию, которая вот на том законодательстве, так сказать, должна была быть замешана. И даже ставим, говорит, свою задачу всех перерегистрировать. А для нас это вот что означает. Если это замещение духа, то для того, чтобы вытеснить водимых Духом Святым служителей, вот это законодательство было и призвано. И для того, чтобы это сделать, когда они принимают регистрацию на основании такого законодательства и стремятся зарегистрировать весь союз, то это значит весь союз лишить Духа Святого, водительства Божия. Это значит поставить его под законодательство, которое работает против Бога. А потом, видите ли, для них откроются евангелизационные возможности, благовествования. Так это и есть. Взять законодательство себе, выбросить Евангелие, оскорбить Духа Святого, а потом вот мы будем благовествовать. Такой способ мышления – это только для тех, кто совершенно чужд духовной истине, кто не водим Духом Святым. Поэтому мы это отвергли. И когда сегодня говорим, возможно ли с ними сесть за общий стол, мы говорим, нет, эти вещи уже решены. И они отлично знают. И мы им говорили, что для того, чтобы лишиться вот этого заклятия, им нужно точно в таких же кругах. Вот обычно как делается? В общине человек согрешил. Община знает о его беззаконии. В общине и кайся. Если ты в союзе нагрешил, в союзе кайся. Если ты на весь мир расписал вот эти вот чудовищные призывы, оскорбляющие Дух Святого, на весь мир и пиши. Следовательно, знают они, как писать, и что делать, и в чем каяться. Сделают они эти шаги, тогда церковь будет о них рассматривать, потому что ей принадлежит суд, и в страхе Божьем она будет решать эти вопросы. Точно так же о руководстве всех Б. Поэтому за такой образ Вот такого съезда мы пока не размышляли и на такое не собираемся. Но вот чтобы завтра или послезавтра, а там наберется куда больше, вот во всех бы молодежи, искренней молодежи, я хочу на это обратить внимание, вот такое бы общение провести с теми, кто жаждет. Мы бы тут говорили, и не только говорили, а и вместе плакали, и молились, и говорили об освящении пред Богом, о покаянии, и пусть бы они шли и несли бы это слово истины дальше, чтобы нам объединиться всем союзом, но святым и на путях правды, для того, чтобы шире благовествовать волю Христову, истину Христову и вести проповедь покаяния. Не на условиях законодательства, а на условиях того, о чем Господь сказал. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. А Дух Святой сойдет, когда мы осветимся, приготовим свои сердца для того, чтобы шире и больше работать. Вот здесь мы не против. Дал бы нам Господь только и физических сил, а то, видите, братья, сегодня такие нотки зазвучали, уже почти прощаться пришли, потому что действительно стажи, вон какие страдания, силенок не хватает, и надо что-то делать, и что-то будем молиться и делать. И мы рады встречаться, потому что где вот пришлось мне сейчас ездить по некоторым местам, общение проводить, приходили многие братья, из всех бы, не постыжусь их называть братьями, не хуже они нас, не лучше мы их, вот они помоложе там где-то, но они говорят, приходите, братья, у нас община 500 человек, все до одного хотим, кроме там отдельных вот отъявленных работников, хотим все вот побеседовать с вами, пройти этот путь освящения, понять, что это такое, и встать на путь правды, быть с вами. Ведь вот что сегодня мы встречаем, сплошь и рядом, есть некоторые, которые присоединились к нашему братству из зарегистрированных общин. Это 3 или 4 в Сибири присоединились, в других местах есть, присоединяются общины. Так что этот путь идет, это наши братья, это наши братья. Но только мы не просто опрометью вот так вот объявили, что мы теперь вместе, тогда мы и им повредим, потому что и их не дотянем до нужного состояния. А им тоже, как и нам, никакой суррогат не подойдет. Потому что просто быть вместе с нами и называться вместо всех «Б», написать «СЦ», сесть на общей скамейке, ничего не решать. Пусть Дух Святой войдет в их душ. Пусть Он и нас еще больше посетит. Когда Господь будет властвовать, вот Ему тогда и власть, Ему и сила, Он будет тогда и спасать окружающий погибающий народ, как и нас спасал с вами. Не мы спасаем, не наша кровь, не наши заслуги, не наша преданность, не узы наши. Только кровь Господа нашего Иисуса Христа спасает всех. А это лежит, для того, чтобы спасение было, лежит еще препятствие, грех, неотданность Господу. С этим надо точно так же бороться, на это нужно также указывать, об этом надо увещевать друг друга. И когда мы станем на этот путь, то вот так, я говорю, мы общаться готовы с самой широкой аудиторией. Хоть они, может быть, не привыкли, а нам это даже очень мило, вот таким станом располагаться. Вот палатки у нас здесь, машины, может быть, еще бы и верховые лошади, и верблюды были, дай Бог, если бы с Азии дошли. И мы бы здесь расположились, и лишь бы только Дух Божий наполнял наше общее сердце стремлением жить свято. А тут где ни поспим, ни поедим, не страшно. Тем более, что многие-многие прошли узы, и уж такое прошли, и такое ели, что, кажется, и на ум не придет. Но главное, чтобы Господь был с нами, чтобы Господь был с нами. И когда я говорю, а мы живем этой надеждой, хоть есть очень крупные силы, может быть, и братья нам здесь будут беседовать, расскажут, международные силы, которые очень заинтересованы сейчас, чтобы дать нам новый тип единства. Вот у них главные идеи – перестаньте делиться на христиан. Зачем вам всевозможные там подразделения, названия, конфессии? Все в одно. Давайте, потому что раз мы напоены одним духом, один у нас Бог, одна вера, одно крещение, начинает нам вот такой рассказ. Оставьте свой дух осуждения, давайте идти вот таким путем. Но я говорю, вопрос даже отделения – это все равно заповедь Иисуса Христа. Вопрос раскола, разделения, как бы мы считали, заповедь Иисуса Христа, потому что сам Господь говорит, во-первых, если действительно человек грешит и не исправляется, его надо удалять, да будет он тебе как мытарь, язычник, по прошествии нескольких, так сказать, действий над ним, когда он не кается и остается, из церкви грех должен быть удален. В другом случае Павел говорит, извергните развращенного из среды вас. А в третьих случаях, если церковь вся погрязла, то, говорит, выйди из нее, народ мой, чтобы не участвовать в беззакониях. Если невозможно очищать, значит, давайте сами хоть спасайтесь. Вот как Господь ставит вопрос. Посты, молитвы, освящение – это все заповедь Божия. Поэтому и в данном случае мы сейчас отделены. Но Господь отделил нас Духом Своим Святым, заповеди Своей, для того, чтобы нам не мешали и не смешивали нас, не мешали нам жить свято. молиться, действовать, страдать и вот одерживать победы милостью Господа нашего. Когда Господь все это исполнит, и когда даст свою силу и тем, кто еще ее, допустим, не имеет, кто идет сейчас и увлекаем на новые методы евангелизма, не очистившись, когда Господь им даст откровение, они сначала начнут плакать, начнут каяться, начнут освещаться, начнут проверять свою жизнь, сколько у них браков, сколько у них детей, как они живут в личной жизни, как идет и строится все их упование, вся надежда. Когда они возжаждут исполнения силы свыше, тогда, тогда мы объединим эти усилия, и Господь через нас начнет действовать более широко. А дотоле, вот я говорю, что с народом, даже и в рядах группировок, о котором вот мы называем таким именем группировки, вы знаете, они до сих пор не могут во всех бы уйти, я вам объясню почему. Потому что даже их общины считают, что во всех бы идти нельзя. А уже руководители считают, что можно. Но если руководители уйдут, то только сами и уйдут. У них даже общины за ними не пойдут. А чтобы общины не ушли, они говорят, что мы просто автономны. То есть к нам не идут, сейчас уже и обострились, сейчас уже и такая обстановка. А во всех бы они не хотят уйти, они бы ушли и там себе нашли место. Но тогда общины не пойдут за ними, или поколятся пополам, или еще что-то будет. И для этого говорят они, что мы всех бы осуждаем, мы же не всех бы, и в то же время они то же самое, что и всех бы, и все-таки вот так вот остаются на стороне. Ну, я говорю, что поэтому и к рядовым там, кто не обозлен, не ожесточен, с кем беседовали, есть так, он ожесточился, а есть не беседовали с ними, и такие вот простые души, и к ним надо тоже быть очень осмотрительными и с рассмотрением подходить. И точно так же и во всех бы. В общем, наше стремление не просто отвергать и отвергать. Пробуждение — это не постоянное обличительство, это не постоянная критика, не постоянное брюзжание, а это сила Духа Святого, а это значит и плод любви, и упование, и проповедь Евангелия, и желание жить вместе и быть общниками всем святым. Не всем подряд, а всем святым. И стараться поощрять к любви и добрым делам, и увещевать, и поддерживать там, где есть хоть малейшая надежда, что люди встанут на путь правды. Тогда и фронт наш будет шире, и раздоров меньше будет, и наша конечная задача, конечно, и главная почти задача – это вот единство, но на путях правды. Как братья говорили, знаете, как едины были 30 человек, которые заклялись не есть и не пить, доколе убьют Павла. И даже постились они, даже голодовку объявляли. Но вот это было такое уже прочное единство, просто такое аж на смерть идут, но доколе не убьют Павла. Вот и на таких путях бывает единство. Единство бывает и у Анании и Сапфиры. Вот и говорит, что это вы согласились солгать Духу Святому. Это тоже единство. Но за таким единством не будем идти, да сохранит нас от этого Господь. А вот за единством на путях правды, вот сюда надо звать и объединяться, и тут и сам Господь нам поможет. А мы за все будем благодарить и славить Его во веки веков. Аминь.
Из 10 главы 1 послания к Коринфянам я прочитаю несколько стихов. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и встал играть». Дальше не стоит, может быть, читать, но все вы хорошо знаете, что, как и о нас можно было бы сказать, и о нашей истории братской, не говорим уже я, еще раз напоминаю об исторических церквах, которые насчитывают миллионы последователей, не о многих из них благоволил Господь. «Ибо они поражены были в пустыне». Это сказано об израильском народе, это относится и к нам с вами, потому что написано: «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей, не ропщите, как некоторые». Все это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков. Вот сегодня мы, достигшие последних веков, почему Господь называет это последними веками? Потому что их очень мало осталось, и мы не знаем сейчас, неделями или днями, исчислять время, когда придет наш Господь. Потому что уже многое-многое совершено в мире, и пророчества Божьи все почти исполнены, и роковая черта подведена пророчеством Иисуса Христа. И сегодня, если благовествуется мир и спасение, то это не из той общей суммы, которую Господь определил в плане Своем, а из той части, которая относится уже к мере долготерпения Божьего. Потому что апостол Петр говорит, не медлит Господь исполнением обетования Своего, то есть пришествия, когда небеса и земля и все с шумом придут, и стихии, разгоревшись, разрушатся, вот когда все это должно сбыться, не медлит Господь исполнением обетований Своего, но долготерпит нас. Вот чем мы сегодня живем. Потому что мы, когда судим о себе и говорим только о себе, это мы с вами не благовествовали. А ведь тысячелетняя история христианства в нашей стране существует. Праздновалось недавно тысячелетие. А кто знает, не это ли уже все, что должно было исполниться, исполнилось? Это же мы, баптисты. А где-то пятидесятники скажут, еще нас не слышали. Другие адвентисты скажут, это просто мы не благовествовали, будут по-своему историю исчислять. Мы ничего об этом пока точного не знаем, но знаем одно, что нам дано очень короткое время, нам, достигшим последних веков. И вот это написаны образы, насколько серьезно, насколько поплатились те, которые отступали еще в то время, когда Израиль шел по пустыне. Когда мы хотим спросить, а на мне, кстати, и записку подали, вот нужно на несколько вопросов отвечать, а если говорить, что могут люди погибнуть, вот верующие, отступившие от Бога, а как же быть с теологией, значит, вот с таким представлением, что верующий уже не погибнет, а люди по-разному рассуждают об этом. Вот есть такие принципы, есть такое учение, почему мы и говорим, и обеспокоены, какие существуют препятствия к благовествованию, к святой жизни, к чистоте народа Божьего, к тому, чтобы претерпевать, обретать силу в Боге и быть церковью истинных подвижников. А сегодня враг душ человеческих хочет то, что и так уже испорчено, еще больше испортить, убедив нас в том, что подвязаться в благочестии совершенно не обязательно. Верующий уже автоматически перешел в разряд спасенных, и больше ему ничего совершенно не угрожает. И вот нам лучше всего, конечно, как смотрят теологические школы всевозможные, это один вопрос. Но когда мы скажем и спросим у Христа, как он об этом думает, и я говорю, что нам вот эти вот ереси и приносят сюда. И поэтому мы от некоторых таких вот богословов оберегаем Церковь Христову, от некоторых таких учений и от всевозможного разрушительного их действия. А сейчас у нас, наголодавшись, кажется, готовы схватить и поглотить любое учение. И особенно это опасно для молодежи, для неустойчивых вот таких служителей. И поэтому этот вопрос тоже важный, тем более, что и сейчас записки поступали. И вот нам, достигшим последних веков, особенно нужно знать, что если тогда, отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях без милосердия наказывал смертью, то сколь тягчайшему повинен будет наказание тот, кто не почитает за святыню кровь завета и духа благодати оскорбляет. Если мы спросим, что думает об этом Иисус Христос, то Он говорит так. Когда Он говорил книжникам и фарисеям, что горе вам, то всем остальным говорил, что если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царствие Божие. Послание к Галатам в 5 главе с 19 по 21 стих перечисляется беззаконие людей. И говорит апостол Павел, предваряю я, говорю, напоминаю, как и прежде говорил, что поступающий так Царствие Божие не наследует. Здесь в 6 главе к евреям написано, ибо невозможно однажды просвещенных, обратите внимание на эти слова, однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, на это обратите внимание, и вкусивших благого глагола Божьего и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Что страшнее, когда мы распинали Бога, когда не знали о Нем ничего, или когда вкусили всех этих благ и снова распинаем Его и ругаемся Ему? Какая теология защитит нас, когда Библия этому противостоит? Какая теология оправдывает наше беззаконие? Конечно, та, которая противостоит истине Духа Святого, который принес Голгофский носитель правды, Господь Иисус Христос. И от падших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божий и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и производящая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терни волчца негодна и близка к проклятию, которого конец — сожжение. Вот это просто короткий ответ. Мы не вторгаемся и не вникаем в очень большой перечень богословских утверждений о том, что человек может потерять спасение, пренебрегши тем, что сделал для него Христос. Это вы можете и в беседах, и в рассуждениях, и в пасторских поучениях, на местах, в ваших общениях получить такое знание. Но только тогда, когда вы будете обращаться к единственному верному источнику – Слову Господню. Если будут вас учить теологи, которые выработали свои суждения о Священном Писании и взяли определенное свое направление, вы будете заблуждаться. Такого заблуждения сегодня очень много. И вот почему и сказано, что все крестились, все вышли, все были вместе. Почему я часто и напоминаю такие слова, что все — это все. Хором мы поем, хором иногда вместе ходим на собрания, спевки устраиваем. Все можно делать хором, а спасаться по одному. Воистину, каждый предстанет пред Богом в одиночку. Каждый будет отвечать за свои дела. И у некоторых есть только одно представление, что мы предстанем только для того, чтобы просто разные награды получить. У кого первая премия, у кого вторая, у кого третья. Нет, нужно здесь, живя сейчас, на земле, не гадать, что будет в вечности, а как делали все мужи Божии, все те, кто ходит верою, еще здесь получить свидетельство, что мы угодили Богу. Ходил верою Енох, ходил пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его, Бог восхитил его. Это седьмой от Адама, это прообраз Церкви Христовой. Он ходил пред Богом в правде, в чистоте, в святости, и прежде переселений своего получил свидетельство, что угодил он Богу. Ни потом, ни завтра, ни в сороковой, ни в девятый день после того, как умрет душа и будет носиться по безводным местам, и когда будут за нее заступники молиться и все прочее. Нет, нам самим ответ придется держать. Ни на кого не будем надеяться. Это дело Божие, это Слово Господне. И Господь сегодня говорит, что мы должны так жить, чтобы нам иметь свидетельство в своем сердце и прежде переселения своего получить свидетельство, что мы угодили Богу. Если сегодня мы этого не получим, свидетельство, что находится на путях отступления, над этим очень серьезно враги истины поработали и сделали нам вот такую душевную и духовную анестезию, когда мы грешим и боли не чувствуем, мы не знаем, что с нами происходит. Скажу, что и апостол Павел, и другие мужи Божии знали, когда говорили, что они идут верным путем. Их всегда беспокоило их состояние. Не только так поступая, говорит, себя спасешь и слушающих тебя. Когда сам ходил верно пред Богом, так он поступал так, и как Енох, седьмой от Адама, так же апостол Павел говорит, течение я подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. А вот мы хотим примерять венцы уже сейчас и утешили себя тем, что мы уже не погибнем, мы святые. Нет, еще много у нас опасностей. И я когда говорю об исторических церквах, о тысячелетней истории церквей или 500-летней, как, допустим, в протестантизме, я говорю это для того, возлюбленные друзья, чтобы мы помнили, что у нас вот такой мертвой гарантии от этого нет. Мы должны ясно сознавать, что нам надо подвязаться добрым подвигом. Это сказал Господь. Если мы подвязаемся, если мы проходим, храним веру, то только в том случае мы сознаем и Дух Святой в сердце нашем открывает нам истину, что теперь готовится нам венец правды. И это верная оценка того, что говорит муж Божий, когда он прошел верный путь. Теперь скажем себе, братья, а возможно ли достичь таких высот, которые были у Еноха, у апостола Павла? Всем ли так вот подвязаться нужно? Да. Он пишет об утешении и спасении святых, которое говорит спасение. Это читайте второе послание Коринфянам, первую главу.
который, то есть спасение, совершается перенесением тех же страданий, какие видите в нас и слышите. То есть мы считаем, что ну, для апостолов вот такой тяжелый путь, а нам он совсем необходим. Нам другая обстановка, другие условия. У нас другая обстановка, возлюбленные братья и сестры, бывает потому, что мы, отступая от истины, сами ее создаем, а потом нас враг и не преследует, потому что уже мы мертвы по делам своим. И зачем нам создавать гонения, когда мы уже без гонений достигнуты им? И вот поэтому нам нужно помнить, что если апостол Павел пишет об этом, если Господь говорит, что праведность наша должна превзойти праведность книжников и фарисеев, мы должны быть искренни, должны быть чисты, должны быть верны Господу, хотя бы и пришлось страдать до смерти. Скажу вам, вот мы сегодня вспоминаем Батурина, сегодня вспоминаем Ваню Моисеева, разумеется, когда вот беседуем, когда общаемся, вспоминаем пройденные пути 30-летия и знаем, как эти люди, один совсем молодый им еще отдал жизнь, но когда он ходил в Боге, как Бог дал ему силу принести это все очень просто, кажется. Он даже раздарил свои авторучки и все прочее, отдал все. Был таким солдатиком, которого высмеивали, избивали, и он знал, что ему пообещали, что не сегодня-завтра будет его последний день. Он пришел в восторг, он пришел в радость, он собрал друзей, раздал им все это тебе на память, это тебе, а я скоро буду у своего Господа. Почему это так? Потому что не надо бояться страданий. Мы должны иметь внутреннюю готовность, а Господь пошлет такое утешение, которое и свет не видел. А откуда это все берется? А берется из Божьих обетований. Потому что неправеден, говорит Бог, чтобы послал вам испытание сверх сил. Если мы говорим, нам сил больше нет, значит, обманываем самих себя. Бога не обманем. Мы просто лжем на истину. Сказано, что при испытании пошлет и силу. И по мере того даже сказано, как умножается. Вот наши страдания, наши скорби умножаются Христом и утешение наше. То есть утешение всегда идет выше, всегда идет выше. Сила всегда идет выше тех испытаний, которые предстоят нам. Значит, если мы просто не сделали того, что по заповеди должны были сделать, а нам все для этого дано, и сила Божия, и все, то виноваты только мы, потому что пренебрегли помощью Божией или недолжным образом ходили пред Богом. То есть нам дано все, и для нас нет никакого оправдания, если мы не идем путем правды Божьей. А подвязаться надо. Если я еще раз хочу вспомнить вот об исторических церквах, если, например, почему я говорю, что враг души человеческой позаботился, чтобы утешить нас на неверном пути. Все таинства, которые выработаны, они сами по себе кажутся очень приятны, хороши, но нам говорят о них, что они нас спасут, и этим тоже дают нам вот такую душевную, духовную анестезию, чтобы мы боли не чувствовали, даже при нашей не только страдании, а и смертности. А в действительности Господь говорит, чтобы мы каждый день подвязались, как апостол Павел говорит, я каждый день умираю, чтобы наша жизнь была полна силы, богатства любви Божьей, открывшейся в нас Духом Святым, и чтобы мы не стали той землей, которая близка к проклятию, конец которого сожжение. Вот эти вот плевелы, чтобы из нас не поросли, чтобы мы сами не делали дел беззакония. Теперь, возлюбленные, это я несколько ответил на вот эти опасные теологии, на опасные школы, на всевозможные заблуждения. У нас много вот вопросов было подано, и все эти вопросы свидетельствуют о том, что у молодежи много, особенно и у людей старшего возраста, и у молодежи накопилось очень много вопросов, и интересы даже очень разные. Вот сейчас мы, с одной стороны, празднуем юбилей, с другой стороны, хотелось бы выслушать молодежь, но чаще всего у нас с молодежью дело обстоит так, что когда собираемся, ну, один хор споет, другой кто-то стих расскажет, третий соло представит там, какой-то декламаторий, и на этом все. И для этого времени хватает, а заявки идут, некоторые заявки идут вот спеть, рассказать. И это показывает на то, что у нас у некоторых интерес очень обычный, очень простой. Есть у некоторых вопросы такие, что, с одной стороны, некоторые ставят вопрос, как почти братство перестроить, как почти начать новую жизнь, и задающие этот вопрос совершенно не знают того, что вот это и есть настоящее братство, это и есть настоящая жизнь, 30-летие которого мы празднуем. И считать, что наше братство, построенное по первоапостольскому типу, по деяниям апостолов, является каким-то первобытным, а может быть даже и пещерным в сравнении с западными теологическими школами, движениями, миссионерскими и все прочее, тот глубоко заблуждается. Церковь жива тем, что в ней Господь. Сегодня Господь с нами, Господь благословляет, Господь делает свою великую работу. И вот этой вот сирости, вот этой нашей бедности не бойтесь, потому что Господь через вас, братья и сестры, совершил победу. И сегодня, кто вас искушает, например, что нужно вот так бы совсем в разлив пойти и немножко другого еще хлебнуть, делать надо все, что есть доброго, принимать Запада, делать все это будем и усовершенствовать, и, допустим, какие-то наши семинары, и создавать, допустим, какие-то школы библейские обязательно, об этом много думаем, курсов уже много прошло, и все доброе будем впитывать, но не для того, чтобы просто все ветры учений сейчас захлебнуть в нашу среду, для того, чтобы разрушить то драгоценное, для чего нам были даны вот эти 30 лет страданий, когда Господь особенно близко подходил к нашей душе, воспитывал нам, давал нам нужные мысли, и никто этого не пропустил, тот стоит в истине, сегодня твердо проповедует истину Христову. Вопросы, например, такие: от иглоукалывания, полезно его совершать или не нужно его совершать, всевозможных лечений, воздержаний, таблеток и завивок, и косынок, и все прочее. Об этом братья говорят, об этом в церквах надо рассуждать. Но все-таки вот эти вопросы – показатель того, что на местах пастыри, может быть, недостаточно еще разъясняют те вопросы, которые были бы ясны на местах, и с ними бы не следовало бы сюда вообще и появляться. Здесь нужно было решать вопросы какие-нибудь посерьезнее. Ну и в основном-то мы и решаем здесь вопросы не по всей глубине, допустим, богословских знаний. Для этого должна быть как бы другая аудитория, другой слушатель. В основном служители и молодые братья, которые больше подвязаются в вопросах учения. А у нас и времени хватает. Записки вот как целый листопад. И не успеваешь всего прочитывать и систематизировать. Но все это о чем говорит? О том, что тело Христово живое, что когда человек здоров, у него очень хороший аппетит. Хороший аппетит что-то знать, слушать. Но среди этого есть и диссонирующие записочки. Есть такой тон, который не вполне впитывается. И это вполне понятно, потому что есть люди, которые даже искренне заблуждаются. А есть люди, у которых есть очень серьезные претензии. Но почему у нас все сейчас сваливается так вместе? Да потому что мы мало с вами виделись, мало с вами общались. Потому что не обобщали свои знания, допустим, не питалась должным образом молодежь даже особенно. Но все-таки у нас сегодня, при всем этом, все-таки юбилей, все-таки мы праздновали здесь. И записки, которые мы получили, много из них, которые вообще не для ответов. Ну, есть записки, например, даже такого характера, вот будет ли у нас семинарий, будут ли богословы, будут ли у нас настоящие съезды, намекая на то, что наши съезды не настоящие, или, например, там действенные, там отдел молодежи, или чуть не там, допустим, молодежный союз. Скажу, это очень нуждается в объяснении. Почему нуждается в объяснении? Потому что мы часто, возлюбленные братья, не знаем, что у нас Господь никаких других на земле структур, вот говоря о молодежном съезде, он в 30-е годы, его хотели создать такой, и назвать его бобсомолом. И уже начало было кое-где положено. То есть, по аналогии с комсомолом, Баптистский союз молодежи. Евангельские что-то устраивали. В других странах есть отдельные молодежные движения. Но это когда случается часто? Когда сама церковь не способна нести всю нагрузку, касаются ли запросы молодежи, касаются ли запросов молодежи нужд, детей, воспитания их, или там еще какие нужды, даже вот когда мы знаем из Деяний апостолов, когда возникла трудность с обеспечением материальным. И, конечно, сейчас бы мы в горсобес пошли или куда-нибудь, а Слово Божие установило другой порядок для того, чтобы были избраны диаконы для служения. Да для того, чтобы совершать это служение, они должны были уже исполнены быть Духа Святого и мудрости, и чтобы усматривали нужды внутри церкви. Итак, везде, на всяком месте, это должны быть водимые Духом Святым, и не те, которые потом, после избрания, исполнятся Духа Святого, а уже исполнены Духа Святого, мудрости, опыта известного, и таких поставлялись на службы, службы умножались, а церковь была единственной структурой. Вокруг нее не было никаких политических образований, никаких специальных миссий, кроме вот того посланничества, которое имел апостол Павел от Духа Святого и при постах и молитвах самим Господом
в Антиохийской церкви для определенной миссии, если сейчас будет так делаться, это слава Господу. И вот эта жизнь и эти структуры, настолько их благодаря мертвости церкви, столько их много стало, именно благодаря мертвости церкви, и где она мертва, там они породились. Почему? Потому что человеческая душа, души искренние иногда, а где-то и пользующиеся вот этой вот таким состоянием церкви, выходили и создавали около церкви самостоятельное образование. Я скажу, как результат именно не того состояния церкви, появление, например, армии спасения, сиротских домов всевозможных, или, например, определенных миссий. Как знаете в истории, когда-то был орден Иисуса, очень хорошее, кажется, начало было от слова и латинское «Иезус», так или совершенно иное, или там немецкое, и отсюда «Иезуит», то есть последователи этого ордена, а потом во что все это стало превращаться. Вот это вот самостоятельность, вот это устремление поработать и поратовать за Христа. Монашество откуда пошло? Потому что умирала церковь. Потому что церковь через 3 века после того, как ее создали апостолы, омертвилась, и тогда искренние души, не находя благодати на алтаре церкви, не общаясь с Богом должным образом, когда в соблазн, в политику вошли епископы, стали получать привилегии, политические привилегии, тогда истинные мужи Божии, томящиеся, эти странники, кажется, стали уходить просто в затворничество, стали уходить в леса, там образовывать совершенно отдельные самостоятельные образования. Монос означает единый, сначала уходили так, монахи. Потом это монастыри, потом это братство. Почему они уходили? Потому что и туда потом потянулся народ. Вот к страннику такому-то, к заступнику такому-то. А почему шли? Потому что там все-таки в этих людях чистота была, искренность, какой-то совет был. Но церковь потеряла благодать. Так вместо того, чтобы содержать церковь в благодати, когда видишь, что она не способна спасать грешников, создаются миссии. То есть даже в этой же стране, где существует церковь. Когда не способны оказать помощь несчастному, создается армия спасения. Когда еще что-то, и вот группы на группы, молодежь свои создает организации, но и со своим уклоном, например, на Западе. Когда-то она распространяет священные писания. Но молодежи, вот Западным Союзом, часто свойственно что? Вот давайте объявим организацию и мобилизацию. Вот в отпускные дни мы будем собирать студентов, молодежь для распространения священного писания. Ну и как вы думаете, они это делают? Вот громко звучит. Молодежные движения, молодежные союзы. А что из этого получается? Нам хочется побольше, не будем разбирать, кто студентом был. Пятидесятник, харизмат, допустим, адвентист, баптист, евангелист, православный, католик, все вместе студенты, все едут. Едут, потом приезжают в один город, в другой вроде раздают литературу, ну и устраивают танцы на языках тех народов или представляют те страны, которые, из которых они вышли для того, чтобы совершать миссионерское путешествие. Что это такое? Молодежные союзы между церквами и в своих союзах. Вот на Западе это очень часто, и это даже в баптистских церквах. Устраивают соревнования и конкурсы, спортивные команды, футбольные команды. Между футбольными командами устраивают соревнования. И молитвы совершают в церквах, чтобы Бог благословил эту команду и лучших игроков, чтобы они забили гол той команде. А вот та команда, в свою очередь, молится у Бога. А Господа-то вы кем делаете? Тренером, что ли, вот этих вот команд или что? Молиться как вы будете? А Бог что, будет жребий бросать? Кому все-таки дать первенство или что? Вы понимаете, до какого безрассудства доходят такие союзы? До какого издевательства? Господь наш Иисус Христос кровавыми слезами обливался и молился, когда написано был пот его, как капли крови, падающие на землю. Апостолы все были казнимы. Подлинные сподвижники и недалекая наша история шли, и только тогда церковь возрождалась, когда входила в нее сила Божия. И Господь взрывал из этой мертвечины, раскрывал эти могилы и давал вот этим людям выходить на свободу, они достойны были благовествовать имя Господне. Ни футболисты шли, ни спортсмены, ни эти союзы. А что же нам делать вот сегодня? Сегодня у нас в молодежи есть настроение. Надо создать молодежный союз. Надо действовать энергично, надо идти какой-то бовсомол или что-то, свой журнал или свою организацию, что-то будем делать, братья. Но все нужды нужно удовлетворять здесь, Благовествовать нужно здесь, не прятаться за таинства, которые автоматически вас воспроизведут в святых, и вы можете быть утешенным, потому что таинственным образом вы стали святым, причастившись от трапезы Господней. Нет, такого не будет. И нам что сейчас делать? Господь нас по первоапостольскому типу образовал. Что же нам сегодня делать? Будем это беречь, будем хранить, и будем создавать и библейские курсы, а их уже много у нас прошло. Будем совершенствовать это, но будем и наблюдать за теми настроениями, когда сначала появляются вот такие вот отдельные молодежные союзы. Ну, почему часто говорят, ну, вам, старикам, не понять нужды молодежи. А вот вам и нужды, то спортивные, то спеть отдельно, то съездить отдельно. И сегодня, братья, хочу вам сказать, если церковь в здравом состоянии, она должна удержать молодежь от этого. И должна ответить на эти запросы. Молодежь должна жить полной жизнью, но благовествовать в страхе Господнем, созревши для того, чтобы быть посланной Господом, чтобы это были исполнены Духа Святого и мудрости, а мужи постарше, братья, чтобы они могли управить этой силой, и чтобы все сохранено было в единстве. Некоторые сегодня вот такие отголоски слышим, и здесь есть некоторые записки. Почему бы нам не строиться по федеративному принципу? То есть мы, допустим, в Белоруссии у себя, и когда нам центр не мешает, нас не зацепляет, но мы там посвободнее развернемся и будем что-то делать. Будет больше успеха. Вот другие напоминают об автономии. Вот и такие есть сложности. Так что такое федеративный союз? Братья, вот мы должны понять. Все, что дробит церковь, все, что ее расчленяет, молодежные ли это союзы, определенная отделенная работа. Это вам одним сегодня, может быть, некоторым молодым, потому что Дух Святой к этому не ведет. Это ваши, может быть, искренние чувства, но это не дело Духа Святого. Вот не ведет Господь ни к какому разделению. Так что делать? Или лучше создавать свои армии спасения, или дружины избавления народа от греха, или там, допустим, для проповеди культурного возрождения страны. Вы найдете много очень умных людей здесь. Но Господь говорит, надейся на Господа и не полагайся на разум твой. Наши пути мои, не пути ваши, Господь говорит. Для того, чтобы повести правильно народ Божий, недовольно нам академий, нам недовольно институтов, нам недовольно богословской литературы, нам нужен живой Бог в сердце и полная покорность Духу Священного Писания. Нужно действовать сообща со всем святым народом Божьим. Я говорю со святым, подчеркиваю, потому что псалмопевец говорит, общник я всем, боящимся тебя и хранящим завет твой. Вот поддерживать связь с таким народом. И тогда все, что возникает в церкви, все ответы нужно искать здесь, удовлетворять все здоровые потребности, а от нездоровых воздерживать народ Господень. Это будет очень полезным делом. Нам, если могут сказать, вы где-то там не управляетесь, давайте сил побольше, только не числом будем брать, а тем, чтобы Господь работал через детей своих, через служителей своих. Почему? Потому что если недостойны есть служители, давайте находить достойных и продвигать их в руководство, чтобы руководство было достойным. И тогда все будет учтено и все будет сделано. Потому что любая структура, дополнительная к церкви, ее Господь не создавал. Если есть что-то, но принадлежащее к церкви, как были вот те 7 диаконов, которых избрали для служения, они благовествовать стали первомучениками, стали обладателями мудрости, которой никто не могли, даже сам Верховный Совет Синедрион не мог противостать мудрости Стефана. Он стал первомучеником, но он сделал величайшее дело. И вот будем здесь искать в единстве ответы на наши вопросы. Потому что вы сегодня можете очень искренними людьми быть некоторые, желать новых образований, более энергичной деятельности, но это вы сегодня, может быть, искренне в своих заблуждениях, а завтра придут люди, которые воспользуются уже созданными структурами и поведут в лоб 2-3 союза вместе друг против друга. Где у вас такие гарантии? А если вас Дух Святой ведет, согласовывайте это с братьями, совместно решайте эти вопросы. А если я говорю, какие вопросы возникают, вот у нас сегодня братья есть, запас материала есть, духовного материала, запас речей есть. Не говорю просто речей таких, а наставлений. Вот брат Унру здесь есть, другие братья. У них есть хорошие лекции по благовествованию. Время нам сейчас этого не позволяет сделать, но мы имеем в виду, что всякое полезное дело, все, что есть для назидания, для наставления, и только то, что согласуется со Словом Божьим, все будет не раз еще предложено народу Божьему. И будем помнить, возлюбленные, что нам надо очень крепко держаться единства, очень крепко держаться ради самого Господа. Почему? Потому что легко сегодня что-то создать, или вот как Федеративный Союз создавался в конце, Федеративный Союз Баптистов, это в конце 30-х годов, почему он создавался? Потому что они потерпели поражение в своих отношениях с властями, потому что сумели их так уловить и сделали своими сотрудниками, союз распадался, и тогда уже искали, один обличал другого, неверность была допущена, люди смущались, образовывались в новые церкви, в новые союзы, и все равно это ничего не спасло, а пришло в окончательный упадок. Поэтому некоторым иногда совершенно искренне кажется, вот мне брат один говорил, когда мы встречались, ну, вы же когда начинали, почему вот иногда надо вот чего-то такое делать серьезное, и надо обращаться обязательно в центр, центр где-то там сдерживает. Ну, вы же над собой никого не имели, когда вы начинали движение. Я говорю, как раз мы никого над собой не имели, кроме Бога. Имейте вы над собой Бога и действуйте. И придите и убедите даже нас в том, что ваше служение, ваше движение – или которые вы хотите создать, это от Бога. А мы порассуждаем, если от Бога, то тогда, разумеется, мы все от Бога и вместе будем работать. А если вы повернетесь спиной и пойдете врозь, то что-то тут не от Бога. Вот, а уж если мы не правы, так убедитесь, в чем во грехе вот эти братья сидят. Если они избраны церквами, если они оказались верными. Так вот здесь нужно очень и очень бодрствовать. Есть вопросы такие, братья. Например, хочется иметь информационный больше материалов, ну, например, каких-то листков о том, как идет миссионерское служение, обмен опытом, например, даже молодежный журнал. Мы об этом рассуждали, говорили, и у нас есть такое стремление. А теперь есть тоже, кстати, это к вопросам относится, поэтому отвечу. Есть некоторые возможности, будет филиал Фриденштиме здесь работать, надеемся. И вот с их помощью, может быть, с их печатной техникой будем выпускать и журнал получше и побольше, и откроем там пока молодежный отдел. Будем больше давать информацию, во всяком случае к этому стремиться будем. И когда группа молодежи, духовные или просто даже и постарше, которые будут давать хороший материал в молодежный, посмотрим, может быть, тогда и молодежный журнал какой-то будет. Но и он по своей тематике не должен работать на отрыв молодежи. Почему? Апостол Иоанн не забывает, когда пишет, и когда говорит, пишу вам дети и пишу вам отцы. Об одних говорит, что у вас много силы, а других вы сильны, вы победили лукавого, а других, говорит, вы познали безначального. Это нечто больше. У тех, кто познал безначального, вот как Яков Григорьевич, другие, третьи там братья, у них иногда силы нет, а у молодежи иногда знаний нет. Что же в этом нам Господь говорит? Чтобы действительно сердца отцов к детям были обращены, и сердца детей к отцам, и чтобы мудрость отцов, сохранивших верность, подчеркиваю, ходящих в истине, и сила молодежи, чтобы она была соединена воедино, и чтобы мы совместными усилиями, объединившись, и чтобы, имея вселившегося в нас Господа Иисуса Христа в Духе Святом, чтобы могли совершать служение во славу Богу. Тогда будет и евангелизация достигнута, и Дом Божий будет строиться надлежащим образом». А когда, я говорю, церковь начинает умирать, тогда, я говорю, появляется таинство, появляется монашество. Церковь, конечно, в свою очередь посмотрела, что народ-то идет за благодатью, за советом туда к монахам, и сама стала своих апостолов, то есть своих епископов, своих предстоятелей тоже проводить через монашество постриг, иногда чисто формальный, послушание, и потом, чтобы достичь епископского сана или какого, и сказать, вот тоже монахи, тоже смиренные, носим ту же благодать, что и те пустынники, для того, чтобы опять церковь себе все осваивала, но она осваивала и присваивала авторитет, но не обладала силой благодати Божьей. Вот почему мы с вами живем такой жизнью, собираемся отдельно, почему у нас иное название, чем у исторических церквей, потому что мы хотим иметь силу Божию, ходить в Духе Святом, подвязаться надлежащим образом, иметь общение без посредничества всевозможных образов, изображений, а непосредственно к Богу. Иной раз только целуешь соответствующие образа и руки предстоятелей, а так до Бога и не дойдешь, Ему-то души и не откроешь, от Него ты благодати и не получишь, и начинаешь думать, а не специально ли все это сделано, чтобы не допустить до Христа, Спасителя Единого. Бога, который один дает спасение. Тут и Божья Матерь даже в чести, тут и все. Но они нам иногда препятствием служат, чтобы понять истину. Истина же состоит в том, что един Бог, единый посредник Иисус Христос, который преграду разрушает и собой соединяет нас с небом. И нет другого имени, данного под небом, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. Теперь, братья, вопросы есть, я говорю, что на все мы не сможем ответить. И о том, чтобы спеть гимны, еще спеть цыганам и все братьям нашим и другим. Есть очень много этого, но мы просто потерпим сейчас. Не будем уже себя так услаждать до утомления, а кое-каких вопросов и не решим. Хотя просто кратко осветим вопросы, которые нас очень тревожат. Вот говоря о том, что мы можем оказаться в сложной ситуации, если начнем дробиться, если начнем искать более новых веяний, более четких программ, будем помнить, что когда вас Дух Святой на месте каждого наполнит, вы начнете со смирения, а не с претензий, как нам создавать новые структуры. Когда вас наполнит Дух Святой, от вас начнут души каяться и умножаться, немножко другой будет подход. А все, что будет лучшего в структурах, в литературе, в молодежных отделах, это все учитывается и будет совершенствоваться. И состав Совета Церквей будет омолаживаться. Лишь бы все это было под водительством Святого Духа. А так берегитесь и берегитесь вот почему. Потому что лучшие умы не устояли и в нашем же союзе. Вот вопрос подходил такой, что вот историю бы надо писать, всех бы ее искажает. Братья, и время бывает нет истории писать. И братья стареют. Вот если уйдут, после них тоже всякую неправду могут написать о самой истории. Но вот вопрос какой. Я всегда говорю, что историю нам нужно знать по трем важным очень причинам. Хорошо и честно знать историю. Прежде всего потому, чтобы мы помнили чудеса Божьи. То, что сделано для нас и на Голгофе, и в деле нашего личного спасения, в образовании братства, и даже в тех 30 годах, которые мы прошли, потому что Слово Господне говорит: «Помни весь путь, которым вел тебя Господь». Давид говорит, и во всяком случае, что «милости Господни, вспоминай, считай», Псалом говорит, и это на основании того, что «благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его ко мне». Вот почему надо помнить? Чтобы помнить благодеяния Божии, начатые еще с Голгофы и дальше простирающиеся для нас. Вторая причина, почему надо знать историю – сколько мы раздражаем Господа. Вспомни весь путь, которым ты шел, вспомни, сколько вы раздражали Господа, чтобы душа наша пребыла в смирении и в покаянности духа. И основная причина, почему нам нужно знать историю, братья, знать о своих долгах, которые еще можно восполнить, знать о грехах, о которых нужно приносить покаяние, знать о тех извилинах нашего пути, которые можно сегодня исправить, чтобы Господь еще более благоволил к нам и наполнил сердца наши Духом Святым, чтобы мы исполнились силы Божьей. Потому что есть у нас и на нашем братстве лежит очень большие долги, и мы от них не должны отрекаться. Нам есть что исправлять, в масштабах будем говорить всего нашего Иванско-Баптистского движения, и об этом я вот немножко еще хотел бы сказать и занять ваше время. Потому что мы говорим сегодня о евангелизме, но надо сказать, что очень много евангелизировалось с 17 года по 27, когда пришла как бы свобода. И кто-то называет это даже золотым десятилетием, что пришла свобода после революции, и у нас очень-очень быстро разбухали наши церкви и разбухали от умножения не слишком подготовленных еще детей Божьих, которые и не устояли в гонениях. И когда вот при таком быстром наборе очень загрязнялись ряды народа Божьего, а служители оказались не на той высоте, на которой должны быть, и, изменив Господу, пошли путем всевозможных кривизн. Это привело к тому, что мы лишились и благодати Божьей, и милости Божьей, как служители. И вот об этом нам нужно тоже хорошо помнить, чтобы нам не впасть в новые подобные искушения. Почему же тут вот такая накладка? С одной стороны, мы говорим, что росли церкви, кто-то из служителей и из лучших, кажется, богословов, или то есть теоретиков, вот которые изучают вопрос евангельских христиан-баптистов, протестантов и их развития. Одни говорят, что это было золотым веком, а другие говорят, что это было периодом нашего падения. Вот вам две оценки, как можно смотреть на это. И это было порождено вот той революционной переменой, которая всеми в то время нами баптистами была принята как большая свобода для проповеди Евангелия, и здесь мы стали искать даже и новых возможностей для служения, и здесь мы стали терять все, что вообще у нас было даже и до революции. И вот я вам хочу, возлюбленные братья, это даже прочитать, кто-то уже читал, есть сейчас опубликованный новый, то есть в новом опубликовании документ, который свидетельствует о том, в каком состоянии находились наши союзы, наши братства, и что их постигло в результате того, что они встали на путь сотрудничества с внешними. Как каждый съезд руководствовался внешними соображениями внешних, как на каждом съезде присутствовали работники и навязывали свою волю церкви. И вот здесь, что мы можем сказать, если вот была такая ситуация? Причем сегодняшние всех бы, если мир даже сегодня говорит о тех трудностях, о той неверности и искривлениях там в своих, так сказать, условиях жизни, в своих структурах, то церковь, я уже сказал, что пребывает, кажется, в совершенном молчании. Ее, кажется, это и не интересует. То есть официальные церкви даже не вспоминают и не думают и не каются об этом. Тогда как церковь шла рука об руку с агентурой спецслужб и делала и в съездах, и в конференциях, и в программах, и в призывах то, что нужно было им. И поэтому Господь от народа своего уже тогда отвратил лицо свое. Сейчас прочитаю вам, хоть и задержу ваше время, но очень важный, интересный документ, чтобы вы могли в этом убедиться, и чтобы могли сразу понять, что подобная же ситуация, это опубликовано в ленинградской газетке «Час пик», первый доклад главного сотрудника НКВД, или будем по нашим сравнениям говорить, Комитета госбезопасности, который занимался с руководителями церквей протестантского направления, ну и с другими, и как его первый отчет накладывался целиком своей правдой на историю, которая произошла с нашими союзами. И вот сейчас, поскольку каждый печатает, что ему хочется, иногда из самых темных углов секретные документы вытаскивают и печатают их. И вот таким образом сейчас не успевают это и контролировать, и можно о себе прочитать очень интересные вещи. Вот. Но я хотел бы, чтобы при чтении вы могли подумать и мысленно представить, в каком состоянии были союзы, руководители. Дополню или заранее скажу, что наши союзы очень часто шли рука об руку с политикой. В частности, в 17-м году, в середине года, еще до Октябрьской революции, но все-таки в 17-м году, Прохановым была создана Христианская демократическая партия, партия Воскресения называлась иначе. И вот эта Христианская демократическая партия, где он стал генеральным секретарем, а генеральный комитет или в центральный комитет входил и Карев Александр Васильевич. Впоследствии это председатели, генеральный секретарь Союза баптистов, Евангелистиан Баптистов Карев был, вот до последнего, когда уже и с нами борьба велась, они вели эту борьбу. Но вот так вот они образовывались в партии, не стыдясь, шли в политику, смешивая чистое с нечистым. Вот где лежали часто корни такого отношения. А когда уже свершилась революция Октябрьская, и мы сказали, если свои партии такие вы можете создавать, а простую нашу поддерживать вы не можете, значит, если вам это тогда было незаконно, так вы бы этого не делали, но если законно тогда, законно и сейчас заниматься политикой вместе, осуществлять совсем. Так они спутывались, наши лидеры, и так вот потом к сотрудничеству с КГБ пошло на всю историю нашей жизни, начиная с 17-го года. Вот что мы здесь читаем, чего я говорю, не слышим из уст сегодня всех Б, который остается в этом состоянии, в котором вот здесь описывается, а это первый всего доклад. Значит, здесь пишется так, в обведении как бы. «Много есть растлевающей лжи в нашей жизни, но нет, кажется, больше лжи, чем та, на которой было построено отношение советского государства и протестантизма». Значит, это самая отвратительная ложь между отношениями. Думали одно, в действительности происходило другое. Вот вам и наше лицо в лице наших лидеров, в лице руководства. А потом оно стало общим для всех зарегистрированных церквей, для руководителей уровня регентов, диаконов и всех остальных. Здесь мы читаем так. Что же происходило с евангельским движением? Я уже опускаю остальные движения. В представлении современных евангельских христиан-баптистов в историческом баптизме нет изъянов, и всякая попытка разговора о сложных и весьма противоречивых взаимоотношениях лидеров евангельских христиан и баптистов с ОГПУ, то есть отдел государственного политического управления, кажется им кощунственной. Для того, чтобы отчетливее представить особенности работы антирелигиозной комиссии и ОГПУ против протестантов и их взаимоотношения, взаимные счеты, необходимо воспринять особенную циничность форм, в которые это выливалось. То есть циничность, значит, особое бесстыдство вот этих форм, в которые выливались отношения между церковью и государством. На заседании комиссии 12 июня 23 года, протокол номер 24, «Хранить конспиративно», Тучков предложил утвердить ряд мероприятий, направленных на разделение евангельского сектантства. Сегодня читатель может сам ознакомиться с совершенно секретным архивным документом, проливающим свет на характер этого использования. Документ – отчет Тучкова о проделанной работе по разложению евангельского сектантства в 23 году, первый в истории гонений. Воспроизведем его без изъятий и сокращением и сохранением орфографии и синтаксиса. Значит, читаю этот секретный доклад комитета. Наиболее заметный рост сектантства в России начался со времени революции. Причины, способствующие развитию такового, заключались главным образом в представлении сектантам права на освобождение от воинской службы по религиозным соображениям, с чего и нужно было начать работу по сектантству. Подготовка к Всероссийскому съезду евангелистов и проведение этого съезда. Приступив вплотную к этой работе, и поставив себе задачу заставить сектантов признать для себя обязательным военную службу в советской армии, лишить единства их организации и тем самым приостановить рост сектантства, избрав для этого наиболее удобный и благоприятный случай привлечения руководителя одной многочисленной секты евангельских христиан Проханова за распространение антимилитаристского воззвания «Голос Восток». Значит, что сделали в то время наши руководящие братья? Вот вам мы говорим об истории, почему ее надо знать, и нужно думать, что на нас лежит ответственность за то, что мы, кто не покаялся и идет не тем путем, что ответственность, и что это можно сегодня исправить, и это нужно исправить. На нас лежит грех. Грех за давностью лет не прощается, омывается кровью Христовой. И для этого нужно с нашей стороны, если кто такие мнения разделяет, как Проханов и всех бы сегодняшние, то нужно только покаяние. Покаяние публичное и серьезное, потому что они тогда взяли и написали, что мы не будем брать оружие в руки. Это было актом политическим. Это было словом политическим. Мы взяли на себя задачу решать те вопросы, которые отнесены к компетенции Верховного Совета или царя, или, допустим, там иного образа правления, но то, что принадлежит законодателю. Мы не имели права это нести на христианский съезд. Вот как нам в условиях свободы хочется вот так и самим что-то сделать могущественное? Вот мы не будем брать оружие. А на что мы сориентировались? Вышел указ о том, что существует альтернативная служба. Да и сейчас вот они и говорят, что она может появиться. И вот разве нам на основании этих временных указов, документов, можно менять отношение к вечному слову, которое Господь сказал раз и навсегда? Но сменили. Это было не умное дело, это было не делом Духа Святого. И за ним последовали и остальные шаги. Нам удалось в процессе этого привлечения, то есть его за это сначала посадили в тюрьму, нам удалось в процессе этого привлечения склонить его признать военную службу обязательной для евангелистов. Вот куда идет самый страшный. Раз сказали А, вас заставят сказать Б. Братья, я останавливаюсь при этом и комментирую немножко. Но скажу вам, вот в чем иногда вся соль. Если кто-то из наших братьев поедет за границу и героически выступит перед иными царями, президентами, конгрессами, что у нас здесь гонение, вы сделаете тяжкий и непоправимый грех. Вам нужно будет уйти со служения. Государство имеет свои политические системы, имеет своих друзей и своих врагов. Политика – это не наука, политика – это искусство и, как говорят, искусство возможного. Сегодня возможно прихватить страну – прихватывают. Сегодня нельзя – отпускают ее. Сегодня одних берут и награждают своей заботой, а потом, когда задыхаются от беды, меняют позиции по-другому. Это искусство и искусство возможного.
Там нет чести, там ее и не может быть, потому что вопрос убийств, подвохов, дипломатической лжи — это все прописные истины, они всегда делались и будут делаться в мире. Во всех странах абсолютно, только с разной степенью проявления этого. Нам, как христианам, потому Бог и создал новое царство, царство не от мира сего, чтобы здесь, изолированным от всего, можно достичь праведности. Но когда мы пошли и сказали сегодня, допустим, простому Ивану, а его, допустим, по-немецки там зовут Ганс или Гитлер или как угодно, еще войны нет, еще ничего страшного нет, мы просто сказали, помогите нам против наших беззаконников, царей, против Сталина, того, другого, вот сделать такую-то вот такую работу, чтобы дали религиозную свободу. И пока он еще Иван, пока мы живем в мире, или Гитлер, но как только началась война и начались людоедства взаимные, то нам говорят, с кем вы, предатели, сотрудничали. Вы посмотрите, он испепеляет наши села, солдаты насилуют наших женщин. Там и в ту сторону всякое может быть. Но разве нам, христианам, идти просить помощи у царей? Разве нам идти туда, и как только мы положились на одно или другое, мы сделались виновным против того народа, который окружает нас, которому мы хотим благовествовать? Наше упование только на Бога. Наша сила только в Боге. Нам нельзя идти к враждебным государствам и жаловаться о наших немощах, возбуждая против себя тех, кому мы хотим благовествовать истину Божию. Хоть в процессе этого привлечения склонить его признать военную службу, обязательной для евангелистов. Как они это смогли сделать? А очень просто. Милые братья, КГБ и любая служба безопасности, и любой государь, даже не имея такой службы, а просто пошлет, вот как Ирод, и пошлет своих слуг и расследует, правда ли ты ходил в другое государство или там что-то сказал политическое. А почему он не может спросить, если мы его граждане? Вот когда мы влезли в политику и затронули его интересы, он вправе вмешиваться в нашу жизнь, в наши дела и перенесет свое вот это вмешательство на служение, на евангелизм, на благовестие, на святость церквей, на все прострет руку этот царь, потому что мы влезли в его дела. Закон и то говорит, если кто похитит что, ветхозаветный закон, то должен вернуть это, да и прибавить еще пятую долю, за то, что взял чужое. Нам нельзя брать кесарево нисколько, отдавайте кесарево к кесарю и Божью Богу. Но нам хочется просторного служения, как в мире сем. Нам хочется, чтобы нам все покорялись, чтобы нам, допустим, какие-то цари помогли или какие-то международные организации. О, как мы огорчаем Господа нашего, Спасителя Иисуса Христа, считая Его жертву и Его могущество недостаточным, чтобы нас поддержать. Мы до сих пор готовы взять какую-то актрису, чтобы она, известная кинозвезда, засвидетельствовала, что она вот покаялась, и теперь она может подсказать, как надо ко Христу идти, или космонавта какого, чтобы доказать, что Христос есть, или что Он очень всемогущий. Вот тогда уж, может быть, поверит. Нам надо в личное соприкосновение с Богом приходить. Нужно, чтобы Он жил в нас, и чтобы надеяться только на Его одну помощь, и тогда Господь совершит чудеса свои через малый и немощный народ. Немного, говорит, из вас благородных, но Бог избрал немощных, ничего не значащих, чтобы посрамить сильное, чтобы посрамить значащее. Почему? Да потому что с тех пор, как входит в нашу душу Господь, мы становимся всемогущими. Мы сможем смерть переносить с радостью, а перед этим трепещут все цари. Вот какую силу Господь дает, вот какую святость дает, да и силу дает для перенесения скорбей. Так вот, когда мы однажды взяли кесарево, мы потеряли право на независимость. Нас порабощает внешний мир, спецслужбы, и они имеют право узнать, почему мы затронули авторитет нашего государства, почему мы уронили авторитет партии, допустим, будем говорить, или царя. Нам нельзя заниматься этими делами, потому что от того, что вот, и я помню, у нас случился такой случай, брат повыступал там перед зарубежными конгрессами, стали составлять протоколы, в черне написали так: «Одобряем выступление нашего дорогого брата перед конгрессом». Я говорю: «Братья, что мы делаем? Мы огорчаем Духа Святого, огорчаем Господа, мы против наших царей выступаем, против наших партий, какое наше дело, какие они? Это их святыни, пусть они поклоняются, мы не должны их касаться. И только тогда мы не позволим касаться здесь ничего. Все, что здесь, это свято пред Богом». Вот мы прошли этот путь, и вот читаем, значит, удалось привлечь за то, что влез в политику. Нам удалось в процессе этого привлечения склонить его признать военную службу, обязательной для евангелистов. Что это означает?
А это означает, что сначала никто его не совал в это дело, простите за резкость выражения, а потом он предписал вместе с другими всем брать оружие. А кто это вас заставляет делать? Что теперь делать? А когда церковь на это не пошла, начали делиться пополам. Одни говорят, первое предложение было правильным, и это ж принесли на церковные съезды. Вот так нас кидало через голову. Да разве это Дух Святой? Разве это благодать Божия? Кто нас сюда зовет? С этой целью, совместно с другими пятью видными евангелистами, Проханов написал в этом духе послание, чтобы брать оружие. А потом и в газете в 23-м году объявили, что кто не согласен брать оружие и защищать счастливейшую родину, тот будет отлучен или, во всяком случае, не будет признаваться за братьев. В то время Евангельский союз, не говоря о баптистском, тот еще больше насчитывал, 2,5 миллиона. И вот стали не считать за братьев тех, кто не согласен с беззаконными их призывами. Вы понимаете, куда заносила церковь и что в это время творилось в сердце Божьем? Этим был сделан первый сдвиг сектантства с антимилитаристских позиций, то есть с антивоенных позиций. Для закрепления и проведения в жизнь высказанных в послании взглядов вскоре после его опубликования был созван в Ленинграде Всероссийский съезд евангельских христиан, на котором присутствовало до 300 представителей мест. На этом съезде сразу же обнаружилось, что Проханов своим посланием произвел среди сектантов раскол, чего он при его составлении боялся. Под напором такого отрицательного мнения к посланию съехавшихся делегатов Проханов и другие евангелисты, подписавшие таковое, намерены были от него отказаться и сказать съезду, что это сделана ошибка и так далее. Но благодаря присутствию на съезде нашего осведомителя, то есть от КГБ, Проханова удалось убедить в том, что он этим поступком подорвет всякий авторитет. После долгого колебания Проханов решил эту точку зрения провести окончательно, и съезд подавляющим большинством выносит резолюцию в этом духе. Опять спрошу вас, возлюбленные, широкое евангельское движение, баптистское движение, кающиеся души, хорошие проповеди, библейская школа, и вдруг для того, чтобы не потерять авторитет, снова делают беззаконие. На съездах проводят точку зрения, что все мы, без исключения, должны обязательно воевать. Уже не альтернативной службе, ничего. Да, пусть воюют все, которым Господь на сердце полагает. Но нам ни в коем случае нельзя в принудительном порядке предписывать таковое для каждого человека с позиции съезда, как решение съезда. Вы понимаете, куда все дальше и дальше заходил такой союз? Кто ж осведомитель, а не Дух Святой, осведомитель Комитета госбезопасности, по нашей аналогии, убедил Проханова принять окончательное решение, а раз руководители так смотрят, то и съезд подавляющим большинством принял такое решение. Недовольные и озлобленные таким решением съезда небольшая часть делегатов тут же заявила протест и решила ему не подчиняться, и, разъехавшись на места, повела кампанию против Проханова и той резолюции, которая была принята на съезде по военному вопросу, и, образовав свою самостоятельную группу, стала рассылать по всем общинам свое обращение, указывающее на противохристианский поступок съезда и прохановской кампании. Прохановцы же, в свою очередь, начали наседать на них, и в результате дело дошло до того, что последние в лице ближайшего помощника Проханова Андреева стали просить Комитет госбезопасности ликвидировать эту группу, мотивируя тем, что она советской власти вредна и не только в военном вопросе, но и в политическом отношении, как состоявшая из буржуазного элемента. Вы понимаете, куда заносят людей для того, чтобы сохранить свой авторитет? Они идут сначала на ненужные решения, на проведение это на съездах, а потом начинают просить, чтобы убрали соперников. А я скажу, что была такая красноворотская община в Москве, которая по военному вопросу не согласилась сотрудничать со всех Б, тогда еще всех назывался, Всесоюзный совет евангельских христиан. И что тогда делалось? Вот эти отделившиеся, каждый раз, только они приобретут себе скамьи, приобретут физгармонию, изберут совет, их арестовывает тут же этот совет, приходят из той церкви, которая стоит на позициях, вот как Проханов принял военный вопрос. Приходят оттуда люди, как грузчики, забирают скамейки, забирают чаши, забирают там покрывало для стола. забирают литературу, физгармонию и несут по Москве в тот дом, который властям угоден, который приняли вот это. Это так было неоднократно, уже где-то в пятом избранном совете, который существовал каждый понемножку дней, попал и мой отец, за что получил 5 лет. Вот. И это в том совете, который вот стоял на таких красновородских, тогда так и называлось немножко движение красновородское. И вот вы посмотрите, что из всего этого могло получиться. Вот этот раскол и вот это стремление убрать своих соперников, чтобы сохранить единство, даже просили власти, чтобы они их поарестовали. Читаем дальше. Узнав об этом, Павлов и другие, то есть Павлов это уже руководитель Баптистского союза. Мы до сего времени читали о Евангельском союзе, потому что наши союзы в то время существовали раздельно. Узнав об этом, Павлов и учитывая все последствия такового неопределенного поведения баптистов, решили поговорить со мной. Слышите, с кем руководители союза стали, желали поговорить? С комитетом безопасности. Поговорить со мной и посоветоваться, как лучше выйти из этого положения. Нами было рекомендовано исправить ошибку съезда особым посланием за подписью всего совета, высказав в нем ясную определенную точку зрения о военной службе баптистов, что они и сделали. Я, наверное, здесь пропустил абзац. Да, вот здесь. Я прошу прощения, но все-таки этот кусочек надо прочитать. Да, стали рассылать по общинам обращения, указывающие на противохристианский поступок. Прохановцы же, в свою очередь, начали наседать на них, и в результате дело дошло до того, что последние в лице ближайшего помощника Проханова Андреева стали просить ликвидировать эту группу, мотивируя тем, что она советской власти вредна. Поэтому же их заявлению и просьбе был арестован и выслан один из лидеров этой группы Савельев, тот самый Савельев, который подписал вместе с Прохановым послание, а потом сам изменил и перешел в группу антимилитаристов. Вот, пожалуйста, конкретные случаи арестов и высылок всевозможных. Благодаря этого спора евангельских групп, послушаем и это внимательно, баптисты, как секта, почти ничем не отличающиеся от первой своим вероучением, сумела перетянуть некоторые провинциальные общины на свою сторону, чем до крайности озлобила евангелистов-прохановцев, которые стали просить меня, чтобы и баптистов признали, баптисты признали обязательным для себя военную службу. Мы, не имея такой возможности, как с евангелистами, действовать сверху, начали эту кампанию проводить снизу, то есть с провинциальных баптистских общин, подготавливая их при помощи осведомителей к предстоящему Всероссийскому съезду баптистов. Вот вам начинает действовать второй съезд, и тоже осведомители. И вот мы себе каждый раз должны задавать вопрос. Неужели Бог не силен был давать им откровение? Вот что делает законодательство, иногда неправильно понятые регистрации, неправильно понятые отношения с властями. То мы затрагиваем их интересы, то отдаем все до последней полушки. Съезд открылся в ноябре месяце 23 года. Прибыло более 200 делегатов. Это съезд баптистов. Настроение съехавшихся было настолько напряженно, что из одной фразы какого-либо делегата, защищающего точку зрения съезда евангелистов, делался вывод, что таковой является тайным агентом ГПУ. Поднятие такого настроения среди делегатов много способствовала и сама коллегия баптистов в лице Павлова, Тимошенко и других, намереваясь во что бы то ни стало вынести съездом постановление по военному вопросу противоположного характера евангелистам и тем самым перетянуть большинство последних на свою сторону, а равные показать свою стойкость в этом вопросе перед всеми сектантами. То есть, что хотели сделать, чтобы баптисты, мол, устояли, и к ним перейдут все искренние евангелисты, и все дело исправится в пользу баптистов. В этом направлении проходил весь съезд. В конце съезда, когда часть делегатов, теперь послушайте, вот не об отдельных уже личностях на баптистском съезде, а о целой части делегатов.